И я вас категорически приветствую.
Егор, добрый день.
Добрый.
Продолжим?
Да, у нас намечается интенсивное революционное лето. В течение лета 2017 года мы будем обсуждать события гражданской войны 1918-1922, как в современной историографии датируется гражданская война, а сегодня поговорим о ее начале. Угу. В прошлый раз мы обсуждали разгон учредительного собрания, и совершенно очевидно, что вот к январю 1918 года в стране уже существовало два совершенно радикально отличающихся типа государственности. Одна государственность – это государственность советская, и вторая государственность – это буржуазная государственность, которая считала, провозглашала высшим органом власти учредительное собрание, которое, по всей видимости, как уповали его сторонники, должно было бы провозгласить классическую парламентскую республику в России. Вот. Но, как я рассказывал в прошлый раз, учредительное собрание зашло в тупик, партия, фракция большевиков и фракция левых эсеров покинула его, в результате чего учредительное собрание лишилось кворума. Повторюсь, что существуют разные точки зрения о том, для чего был нужен кворум. Вот есть такая точка зрения, что кворум нужен был только для открытия, а для, собственно, принятия решений он был не нужен. Но контраргументом к этому является то, что большевики и левые эсеры, ушедшие с заседания учредительного собрания, были не просто какими-то, значит, фигурами случайными, они были представителями своего электората. Этот электорат радикальным образом был не согласен с созданием классической парламентской республики, в которой будут участвовать буржуазные партии. Вот. И кроме того, этот электорат радикальным образом поддерживал те декретированные меры, которые принял большевистский совнарком и поддержал впоследствии коалиционный совнарком. И еще один важный момент – это то, что партия эсеров, которая, собственно, формально победила на выборах в учредительное собрание, уже после этого раскололась на партию собственных эсеров и на партию левых эсеров, и с точностью сказать, кому в этот момент какой из этих двух партий симпатизировало традиционное эсеровское большинство, мы не можем. Вот. В общем и целом ситуация была крайне неопределенной, но в каком-то смысле его разрешила сама история, потому что сразу после разгона учредительного собрания началось так называемое триумфальное шествие советской власти. И этот термин, он отнюдь не является каким-то пропагандистским. То есть действительно вся территория России стала постепенно покрываться сетью местных советов и начала выстраиваться новая советская государственность. Причем те партии, которые были так больно унижены разгоном учредительного собрания, после длительных переговоров на собственных съездах косвенным образом признали эту советскую государственность, потому что вошли в советский парламент, который назывался Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, действовавший между съездами Советов, сформировали там свои фракции и, по сути, стали легальной оппозицией внутри вот этой советской государственности. То есть это очень важно, что несмотря на то, что в правительстве в Совнаркоме были представители только двух партий, угу, большевиков и левых эсеров, но в общей государственной системе были представители всей революционной демократии, и в парламенте советском заседали и эсеровская фракция, и фракция меньшевистская. Таким образом, советская государственность учитывала возможность попадания в нее всех партий революционной демократии. Вне этой государственности оказывались правые партии, монархические, которые, в принципе, еще в феврале-марте 1917 года сошли с серьезной политической сцены. Ну и, конечно же, главная буржуазная партия – это кадеты, которые отражали и обслуживали интересы преимущественно крупного бизнеса, а также части либерально настроенной интеллигенции. И, как я рассказывал в прошлый раз, вот, это вот, вот этот вот крупный бизнес, это главная буржуазная партия, она обратила свои взгляды на Дон, где формировался главный очаг сопротивления большевистской, точнее, не большевистской, а не только большевистской, а формирование именно советской системы. Вообще, это очень важный момент, потому что часто говорят о том, что вот в гражданской войне большевики воевали против белых сил.
Угу.
Не большевики, не только большевики. Дело в том, что ну, даже, скажем так, большевистская партия, конечно, находилась на подъеме, в нее массово вступали в основном рабочие по всей стране, рабочие, солдаты, вот, но все равно по сравнению с населением России это была далеко не, так сказать, миллионная партия, там 180 тысяч человек к концу 1917 года всего насчитывала эта партия. Речь идет о том, что впоследствии в гражданской войне схлестнулись две системы, именно система парламентской республики, да, буржуазной, и советская система. Вот. Очень многие сторонники советской власти не были большевиками. Вот. Они воевали за Советы, за советскую власть. Вот. И это очень важно понимать. Значит, и вне вот этой вот системы по ряду причин оказалось, частично оказалось русское офицерство. Конечно, здесь было несколько причин. Очень болезненным было намерение большевиков обратиться к всем воюющим странам с призывом заключить немедленный мир без аннексий и контрибуций. Это намерение казалось части офицерства изменническим. Большевики подозревались в том, что они являются реальными немецкими агентами. Кстати, вот кадетская и правая пропаганда все это поддерживала, и впоследствии будут даже сфабрикованы фальшивые так называемые документы Сиссена, про которые я как-то рассказывал. Эти документы будут якобы доказывать прямую связь Ленина с немецким генштабом. Якобы вождь большевиков получает указания прямо из Берлина и, значит, пляшет под диктовку своих немецких патронов. Все это было, конечно, полной чушью. Вот. Но, тем не менее, в этой реальной ситуации части офицеров это казалось действительно справедливым.
Ну, можно понять, вот. Только что воевали, проливали кровь.
Совершенно верно, давайте. Да, совершенно верно. Психологически очень сложно было от этого отказаться, потому что проливали кровь, многие товарищи погибли, большие жертвы были принесены на алтарь победы, как им казалось возможной. И тут вдруг неожиданно какой-то мир, непонятно почему, значит, зачем, и так далее. Вот. Это первая причина. Вторая причина заключалась в том, что реформы, начавшиеся еще при временном правительстве, они фактически разрушили армию, разрушили в ее привычном виде. Да, на глазах офицеров просто рушился традиционный миропорядок, были отменены многие вещи, которые, на которых базировалась армия в течение веков. Но в первую очередь была принята вот выборность командиров, приказ номер один, вот, когда командиром могли избрать простого солдата, и этот солдат начинал взирать на офицера свысока и припоминал ему все обиды, нанесенные ему не только вот этим конкретным офицером, но и вообще всеми офицерами, и унтер-офицерами, и вообще всеми. Вот, и офицерство, безусловно, в этот момент стало очень уязвимой прослойкой общества, которая становилась и жертвой самосудов, и подвергалась различным унижениям и так далее. Вот, и часть офицерства просто хотела спастись. Вот, этим объяснялся его побег на Дон, в физическом смысле спастись. А часть офицерства не могло это смириться, она не могло с этим смириться, оно смотрело на солдатскую массу как на восставшего хама и хотело этого восставшего хама приструнить. Вот, то есть, ну и, возможно, у них при этом были и патриотические соображения с их точки зрения, с их угла зрения, происходящее это было крахом России. Вот. И спасти Россию можно было только одним способом – это жестко навести порядок по-корниловски, как и планировал Корнилов.
С оружием в руках.
Ну а как иначе? По-другому тут не по пулемёту. Вот Шульгин известный, значит, деятель, монархист, который принимал отречение у Николая II. Он говорил: «Мне хотелось пулеметов». Вот, то есть, конечно, как еще иначе? Там, вот. Собственно, вот эти вещи, спор о мире, спор о собственности, безусловно, очень важный для крупного бизнеса, спор о земле, важный для помещиков, и спор о сохранении сословности, да, спор о сохранении своего положения, вот он радикально разделял население России на две, правда, неравные части. То есть вот советская государственность, она сразу исключила крупную буржуазию, поставила в очень двусмысленное положение старую аристократию. Мы помним, что декреты советской власти вводили трудовую повинность всеобщую, то есть человек не мог жить больше на свои какие-то доходы от имения, от завода, от предприятий, он должен был сам работать где-то, вот, и быть, стоять на учете государства. Вот. Все это для определенной части населения было, конечно, обрушением миропорядка, и оно абсолютно не хотело этого.
Как говорят наши блатные, для меня это неприемлемо.
Да, 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 вот. И вот здесь вот отношения личного комфорта, отношения собственности очень тесно переплетались с представлениями о патриотизме русского офицерства. Ну, тут здесь были чисто символические моменты, поскольку создавалось новое государство, принималась новая символика, вот, офицерство, которое было воспитано на другой символике, оно просто все это, вот это, весь этот красный символизм просто с порога отвергало как чужеродный и антинациональный. Вот. Значит, и первым на Дон перебрался Михаил Васильевич Алексеев, про которого мы много и подробно рассказывали в предыдущих программах. Алексеев еще до Октябрьского восстания начал формировать в Петрограде так называемую Алексеевскую организацию. Это была организация офицеров, которая должна была в час X, значит, захватить власть и установить в стране правильную диктатуру. Вот, правильную диктатуру, исключавшую возможность большевистского переворота или влияния. Вот. Но вот момент Октябрьского вооруженного восстания таким часом X не стал, поскольку в распоряжении Алексеева было всего лишь несколько десятков, может быть, чуть более сотни офицеров, готовых пойти на вооруженные столкновения, но это, конечно, была ничтожная кучка людей по сравнению с той массой, которая в этот момент стояла за большевиков. Вот. И Алексеев перебирается на Дон. Причем перебирается на Дон переодетым в купца, вот, скрывая свое истинное имя. Вот, при этом его по дороге все равно узнали, вот, потому что он был известным человеком, его портреты часто публиковались в газеты, ему не удалось сохранить свою конспирацию. Вот, тем не менее, он благополучно добрался до города Новочеркасска, где рассчитывал найти единомышленника в лице атамана Каледина, которого я тоже упоминал, атаман Каледин, генерал, тоже герой Первой мировой войны, для которого, конечно, который, конечно, полностью разделял идеи Алексеева, для которого, конечно, вот все эти советская государственность, советские реформы были просто крахом привычного мира. Но Алексеев был далеко не единственным, кто, значит, пошел на Дон. Вслед за ним на Дон попал и генерал Корнилов. Мы оставили генерала Корнилова в городе Быхове, где он сидел под арестом после корниловского выступления знаменитого и ожидал своей участи. Надо сказать, что Корнилов, буквально даже находясь в Быхове, Корнилов был буквально на волосок от смерти, потому что разъяренная солдатская масса, несомненно, вынашивала идеи самосуда над ним. Вот. Но этот самосуд не состоялся во многом потому, что, и надо сказать, что еще даже при Керенский бы на это взирал вполне одобрительно, то есть Керенский Корнилова возненавидел. Но при Корнилове оставалась его верная текинская охрана, которая была очень серьезным, в общем, защитником в этих условиях, и вот со своими верными текинцами Корнилов пересидел события от своего заключения, от ареста до Октябрьского вооруженного восстания. Но я вам напомню, что свою роль в аресте Корнилова сыграл Алексеев, который в тех событиях, если зрители это подзабыли, то можно пересмотреть программы, посвященные Корниловскому выступлению. Так вот, в тех событиях Алексеев, тоже руководствуясь по-своему патриотическими соображениями, желая предотвратить гражданскую войну, Алексеев выступил на стороне Керенского. Вот. Хотя со стороны его роль, честно говоря, выглядит в тех событиях довольно неприглядной. И это заложило серьезный антагонизм между двумя вот этими деятелями, который впоследствии скажется. Что происходит? После Октябрьского вооруженного восстания Ленин требует от верховного главнокомандующего генерала Духонина, который находится в ставке в Могилеве, немедленно начать переговоры о мире. Духонин в этих переговорах, в общении с Лениным, да, он проявляет себя двояко. С одной стороны, он начинает задавать какие-то чисто технические вопросы. Вот вы, значит, господин Ульянов, обратились ко всем воюющим странам с предложением начать переговоры о мире. Вот, а есть ли какой-то отклик на это? Вот. А Ленин тактично дает понять, что это не дело Духонина, и что необходимо вступать. Чем быстрее мы вступим, тем быстрее будет заключен мир. С точки зрения Ленина, все страны устали от войны катастрофически, и даже если их верхушки не нацелены на заключение мира, то народы заставят свои правительства заключить этот мир, надо просто подать пример. Вот. На это Духонин ответил, что Совнарком не имеет права инициировать подобные переговоры. И Духонин не будет ему подчиняться. Духонин подчинится только тому правительству, которое изберет учредительное собрание. То есть в данном случае генерал Духонин выступил представителем вот этой вот классической парламентской государственности, сторонником вот этой классической парламентской государственности, для которого решение учредительного собрания выше решения съезда Совета. Вот. Ну, на это Ленин объявил о том, что он снимает Духонина с поста верховного главнокомандующего, вот, и лишает, соответственно, его возможности командования армией. Вот. Значит, очень интересен вопрос о следующем верховном главнокомандующем. Им, как известно, был назначен прапорщик Крыленко, и очень часто говорят о том, что вот большевики-дебилы назначили главнокомандующим армию вместо генерала-прапорщика. На самом деле в этом назначении был глубокий политический смысл. Сначала большевики хотели назначить верховным главнокомандующим генерала Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича. Михаил Дмитриевич был родным братом Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, который тоже был членом большевистского правительства, управляющим делами Совнаркома. Вот. Но Михаил Дмитриевич уклонился от этого назначения, как он впоследствии писал в своих мемуарах. Он полагал, что здесь нужна политическая фигура, не военная, а политическая. Вот. Но, возможно, Михаил Бонч-Бруевич в это время тоже находился в Могилеве. Он был командующим Могилевским гарнизоном, то есть он был поблизости, и он, кстати, активно сотрудничал с советами, то есть он уже проявил себя как такой левый генерал, пользующийся определенным влиянием. Но, возможно, он и отказался от этого назначения, потому что сама вот эта вот позиция офицера, она в общении с солдатской массой была очень уязвима. Нужен был здесь либо солдат, либо офицер военного времени, который воспринимался как плоть от плоти этой солдатской массы. И здесь Крыленко как раз подходил идеально, потому что ему нужно было приехать в Могилев и с этой массой пообщаться, объяснить, что происходит, распропагандировать ее, разагитировать. А Крыленко, он в этом смысле был очень эффективен. Я напомню, что именно Крыленко распропагандировал казаков Краснова, вот этот знаменитый диалог, когда Крыленко, значит, импровизируя, предложил обменять Керенского на Ленина. Он объяснял казакам, что ну вот, за кого вы воюете, нормальные мужики, а пришли тут воевать против своего народа за какого-то Керенского. Казаки ему говорили, ну, слушай, ну вы-то там, у вас-то Ленин тоже не очень. Вот. Крыленко сказал, ну, давайте Керенского на Ленина поменяем, все будет хорошо. Вот. И Крыленко прекрасно умел разговаривать с солдатской массой, это был профессиональный агитатор, поэтому его назначение было действительно оправдано, имело смысл и в целом себя оправдало. Вообще дальнейшие действия Крыленко, они вызывают уважение. Сейчас я про это расскажу. Крыленко тут же выехал в Могилев. Духонин, кстати, не признал своего смещения. Он не признал своего смещения, и таким образом в Могилеве он не образовался в итоге, но мог образоваться еще один очаг сопротивления советской власти. Вот. Но образоваться ему не удалось, потому что верных Духонину соединений было очень немного. То есть, во-первых, вся солдатская масса там была уже, в общем, настроена на заключение перемирия. Вот. Престиж офицеров стоял очень низко, и гражданской войны там особо никто не хотел. Наоборот, все хотели поскорее по домам. И вот здесь Духонин сделал, конечно, судьбоносное решение, принял судьбоносное решение, он отпустил Корнилова и находившихся с ним генералов. Он дал им уйти, это было явно совершенно с его ведома. Вот. А Корнилов в солдатской массе воспринимался как главный враг, как просто оплот реакции и как главный душитель солдатских свобод в этот момент. Вот. И, ну, скорее всего, если бы Духонин Корнилова в этот момент не отпустил, он бы стал жертвой самосуда. Но Духонин его отпустил. И Корнилов, Деникин, еще несколько генералов разными, кстати, путями под конспирацией отправились тоже на Дон.
Молодец какой.
Вот. Ну, а и это было роковое для самого Духонина решение, потому что как только солдаты узнали, что Корнилов бежал, и что Духонин в этом замешан, они потребовали расправы над ним. Тут в Могилев приехал Крыленко. Вот, и приехав в Могилев, он тут же увидел толпы солдат, которые рыскали по городу, мечтая убить Духонина. Вот, он Духонина нашел и увез к себе в поезд. Увез к себе в поезд, чтобы сохранить его. И несмотря на то, что понятно, там по. Пока они общались дистанционно, между ними явно прослеживался антагонизм, но уже когда они встретились, между ними пошел достаточно деловой разговор. Я думаю, что и Духонин был в каком-то смысле деморализован. Пошел деловой разговор, была обсуждена передача дел. Кстати, начальником штаба был назначен Бонч Бруевич, то есть реальным руководителем армии все-таки оставался профессионал. Вот, а Крыленко выполнял как раз именно роль агитатора и лица проекта, скажем так. Вот. Ну, в это время солдаты узнали, что, что Духонин находится в поезде Крыленко, и они рванули туда. Вот, они стали этот поезд просто брать штурмом. Крыленко вышел к ним и стал им говорить, что это такое, почему вы штурмуете мой поезд? Я сюда прибыл по приказанию товарища Ленина для того, чтобы арестовать Духонина и привести его в Петроград для революционного суда. Мы, значит, не бандиты, толково. Мы большевики, у нас должен быть суд революционного трибунала. Вот. На что солдаты ему ответили: а что нам твой товарищ Ленин? Вот твой товарищ Ленин отпустил Краснова, а Краснов удрал и теперь готовит заговор против советской власти. И Керенский от Ленина удрал, и, значит, и Духонин удерет. Давай, значит, выдавай его нам. Вот. И начинает уже так жестко залезать со штыками. Все, значит, Крыленко пошел на импровизацию. Он быстро рванул в купе, схватил нож и начал отпарывать погоны у Духонина. Вот, отпорол погоны, Духонин спросил, что вы делаете? Крыленко говорит, я жизнь тебе спасаю. И он с этими погонами вышел и швырнул их прямо в солдатскую массу, вот, в толпу эту. Значит, и солдаты этим удовлетворились, то есть они это восприняли как унижение, как унижение Духонина, достаточное для того, чтобы удовлетвориться его, чтобы удовлетвориться этим.
Ловкий Крыленко.
Вот, то есть он реально разговаривал с огромной разъяренной толпой народу и не боялся этого. И солдат он почти убедил. Но тут появились матросы. А матросы – это был практически неубеждаемый элемент. Матросы, значит, залезли в поезд с другой стороны.
Им было виднее. Вот.
И причем Крыленко попытался, он даже попытался оказать им физическое сопротивление, но их было просто много, они его прикладами запинали. То есть ему еще повезло, что они его не убили. Вот. Они залезли в купе, схватили Духонина, вышвырнули его из поезда и очень жестоким образом убили. Вот такова была судьба одного из русских генералов, выдающихся. Ну, отметим, что все-таки это был самосуд, конечно, это была не спланированная акция Красного террора, и Крыленко до самого последнего, рискуя собственной жизнью фактически, потому что Крыленко могли бы вспомнить, что и он офицер, прапорщик это офицер был, например, такой прапорщик Линды, который, несмотря на свое участие в революционных событиях и февраля, и апрельском выступлении антикадетском в Петрограде, он был убит разъяренной солдатской массой. Поэтому, безусловно, Крыленко здесь рисковал собственной жизнью, и, к сожалению, ему не удалось спасти Духонина, но, во всяком случае, мы не можем его упрекнуть в том, что он там отворачивался или бесстрастно взирал. Это как взирал на расстрелы русских офицеров, например, русский же бывший генерал Маннергейм в Выборге, будет взирать в Выборге в 1918 году. Но благодаря этой смерти, вот этой жертве Духонина, Корнилов смог бежать. Корнилов, Деникин и другие генералы, они добирались до Дона разными путями. Деникин, например, получил подложные документы. Он ехал в поезде и чуть был в общем поезде, понятно, и чуть было не стал, не был разоблачен. Он в своих воспоминаниях описывает такой как бы, забавный, нам кажется, но для него, видимо, это был очень страшный случай. Значит, вот они едут, и тут вдруг поезд останавливается, и, значит, заходит красногвардейский патруль. Вот. Значит, ну вот идут красногвардейцы и такие, значит, возгласы до него доносятся. Он лежит на верхней полке, отвернувшись к стене. Ну, где он, значит? Где он тут? Да вот, говорят, тут лежит, значит, к стене отвернулся, вот. Ну-ка, поворачивайся, контра. Значит, ну, Деникин уже потом обливается, значит, оборачивается, смотрит на двух красногвардейцев. Красногвардейцы смотрят на него, так не мигая, потом один другому говорит, ну, Захар, ну, я же тебе говорил, откуда тут может быть Керенский? Значит, и сразу отношение к Деникину переменилось, они ему сказали, не серчайте, гражданин, вот давайте вас чайком угостим, вот, и так, значит, Деникин попил красногвардейского чайку по дороге на Дон, вот, значит, а Корнилов тоже достаточно его трагичный был путь на Дон, потому что вот этот путь его, он пробирался как диверсант по чужой стране, потому что везде они натыкались на каких-то людей, которые их не принимали. Они там, значит, нашли какого-то крестьянина, который должен был выступить их проводником. Проводник оказался, значит, советским сусанином, который вывел их прямо на большевистский отряд красногвардейский. И завязался бой, они побежали, значит, прибежали к железной, прискакали к железной дороге, там бронепоезд, который открыл по ним огонь. В общем, еле спаслись, и произошло страшное для Корнилова, что он вообще никак не мог представить. Дрогнули текинцы, то есть начались возгласы, что мы можем сделать, когда вся Россия большевик. И только премьер офицеров, которые сопровождали Корнилова, все-таки сумел возродить моральный дух вот в этом текинском соединении и побудить их продолжить путь. Вот. Но на самом деле, видимо, моральные переживания были очень серьезные. То есть это был тот период, когда все были против них. Ну а что же происходит на Дону? Значит, на Дону Алексеев получил совсем не тот прием, на который он рассчитывал. То есть лично Калидин безусловно, был его единомышленником. Но на Дону там сложилась такая тоже непростая ситуация. Причем эта ситуация, она сложилась не потому, что там какие-то большевики плели интриги, эта ситуация была запрограммирована многолетней историей Дона. Ну, во-первых, надо сказать, что Дон стал частью России, вот такой полноценной, только при Петре I. Вообще, донские казаки присягнули царю Алексею Михайловичу, но они присягнули ему лично, как своему государю. Но все общение с войском донским до 1709 года шло через посольский приказ.
Неплохо.
И казаки очень внимательно следили за тем, насколько правильно оформлено то или иное государево указание, тот или иной государев приказ. И если, скажем, государев приказ приходил из какого-то другого ведомства, то они ему не подчинялись, только из посольского приказа. Вот это было настоящее государево грамота, а все остальное – нет. Вот. И,
а это им каким-то образом обеспечивало вольности казацкие?
Конечно,
да?
Конечно.
А значит, уход от уплаты налогов или что?
Конечно.
Все поди про деньги.
Конечно. Ну, про деньги, про и про прочие вольности. Вот. Ну, вот была
Тогда их на службу государева не призывали, да? Они сами по себе стерегли границы. Да?
Они призывались на государеву службу специальными грамотами из посольского приказа и за какие-то награды, ну, как правило, за деньги. Угу. Вот. Но вся эта вольница закончилась после восстания Кондратия Булавина, благодаря которому в русском языке появилась идиома «Кондратий хватит». Вот, Кондратий Булавин был казацким атаманом, который, вообще, это тоже такая отдельная история, заслуживающая специальной программы. Дело в том, что Кондратий Булавин по факту поднял восстание против своего законного атамана, законно избранного атамана Максимова, который признавал Петра в качестве государя. Там в чем заключалась интрига? Дело в том, что шла Северная война, шла она уже который год, как раз отгремела Полтавская битва, но понятно, что боевые действия еще не закончились, и множество русских крестьян бежали от солдатской лямки на Дон, откуда не было выдачи. Петра это, естественно, серьезно раздражало, потому что войско-то не должно оскудевать людьми. И Петр отправил свой отряд для поиска вот этих беглых людишек. Атаман Максимов этот отряд принял, но, значит, сказал, что сами мы вам выдавать никого не будем, ищите. Вот. Видимо, этот отряд князя Долгорукова тоже вел себя не очень хорошо. Вот, и, значит, нападал не только на беглых людей, но и на казаков. Вот, в результате поднялось восстание руководством Булавина. Вот, атаман Максимов сначала выступил на стороне царских войск, вот, но удача ему не улыбнулась. Максимов сам был казнен Булавиным, а вместе с ним был казнен еще и князь Долгоруков. Ну, конечно, убить царского посланника – это явно, значит, было вызовом в Москве, и впоследствии Петр это восстание жестоко подавил, вот, и все казацкие вольности
закончились.
То есть, ну, не все, конечно, вот, не все, но вот с этого момента Дон был абсолютно интегрирован в состав Российской империи. И как только Российская империя стала рушиться, то сразу же там начались вот эти вот настроения, вспомнили, что, оказывается, там мы никакая не Российская империя, а мы тут, это Дон.
Многие считают, что они не русские, они казаки.
Да, 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 войско донское у нас. Угу. И потом вот сам Каледин этому не сочувствовал, вот, но настроения уже такие появились, а в абсолют это возведет Петр Краснов. То есть у него уже появится именно теория о том, что казаки – это не русские, казаки – это казаки, и мы здесь сражаемся за Дон, а не за единую неделимую Россию. Из-за этого будет серьезный конфликт у Краснова с Деникиным впоследствии. Угу. Мы про это подробно поговорим. Вот. Ну, в общем, и как я уже говорил, еще до даже Октябрьского вооруженного восстания был создан Юго-Восточный союз казачьих и горских, казачьих областей и горских народов, который по факту провозгласил государственное образование, уже отличающееся от остальной России. Вот, и постепенно вот там сепаратизм этот назревал вот, в умах отдельных казацких лидеров. Вот. Но другая часть, наоборот, стремилась, ощущала себя частью России, вот, и вот возник вот этот конфликт сепаратисты и, ну, сложно их называть имперцами, ну, в общем, сторонники единой России, да, единой России, но, возможно, советской. Это первый конфликт. Второй конфликт заключался в том, что казачество тоже было неоднородно. 143 семьи самых богатых казацких владели 3/4 всей земли. Вот, то есть было богатое казачество такое, и было казачество середняцкое и бедное. Вот. Середняцкое и бедное казачество, оно довольно благосклонно отнеслось к декрету о земле, вот, и пользовались популярностью там мысли, почему это вот у нас одни много земли имеют, а другие мало, надо переделить.
Процентное соотношение 143 семьи, они каков процент от общего?
Ну, это примерно, ну, это примерно там, не знаю, 10-15% по сравнению со всеми остальными. Угу. Но это же не все население, еще войско Донского, да? А помимо казаков, там еще были так называемые иногородние. Кто такие иногородние? Иногородние – это не понаехавшие вот, значит, год назад тут какие-то случайные люди. Дело в том, что, опять же, со времен Петра I было понятно, что казаки, они будут предрасположены к сепаратизму. Рано или поздно начнутся воспоминания о том, что у нас тут Дон, там казаки и так далее. Поэтому Российская империя вела целенаправленную политику переселения на Дон людей из Центральной России. Угу. Вот. Особенно эта политика активизировалась после 1861 года, освобождения крестьян, и крестьян туда целенаправленно.
А там была, значит, свободная земля?
Побуждали. Да. Нет, там была не свободная земля, там сдавали землю в аренду, но там была земля плодородная. Вот. А здесь была земля у нас на северо-западе, в частности, в Центральной России земля менее плодородная, поэтому определенные возможности были. Вот. Значит, и вот эти иногородние крестьяне, которые, ну, допустим, там уже в четвертом поколении живут на Дону, абсолютно ощущают себя уже, значит, местными жителями, они, конечно, тоже отреагировали на советское предложение, на декрет о земле, все перепутали, потому что у них земли не было вообще, они ее арендовали, в том числе вот этих богатых семей. Угу. Ну и, наконец, в состав войска Донского входили районы промышленные, допустим, в Таганроге было много рабочих, которые 100%, были 100% электоратом большевиков.
Позвольте задам наивный вопрос. То есть большинство хотело, чтобы большинству стало лучше. То есть поделить,
да,
землю, чтобы,
да,
большинству стало лучше. А богатое меньшинство хотело, чтобы хорошо было только,
ну, конечно,
им.
Ну, конечно, речь шла отчасти о сохранении своих привилегий. Вот, то есть это был вековой порядок. Вот так вот жили казаки, они хотели, чтобы этот порядок сохранялся. Ну, у таких людей, как Каледин, у них, конечно, это все сочеталось с желанием сохранения традиционной государственности, той государственности, которая казалась им традиционной, да, им хотелось победы в войне, потому что Каледин был героем войны, а вот не этого странного мира, там, который, может, немцы, может, там немецкие шпионы в Петрограде. Вот, то есть они всего этого не понимали. Я не думаю, что Каледин он лично мыслил такими категориями, что мы тут за 143 богатых семьи воюем, он так не мыслил точно, uh-huh. Вот. Он мыслил по-своему патриотично, вот. Но те силы, которые ему помогали, они, безусловно, в том числе и за сохранение капиталов боролись. Uh-huh. Вот. Еще один момент, очень важный для понимания происходящего, значит, Каледин возлагал определенные надежды на то донское казачество, которое вернется с войны, он считал, что это его опора будет. А вернувшееся с войны казачество, которое преимущественно принадлежало к середнякам и беднякам, оно выражало те же самые настроения, что и большая часть всех остальных солдат. То есть не хотела воевать вообще ни за что. Ни в Первой мировой войне, ни тем более в гражданской. Вот. И когда Алексеев приехал на Дон, «Единая неделимая Россия, соберем здесь всех офицеров», он неожиданно себя почувствовал там изгоем. Почему? Потому что с точки зрения значительной части местных это выглядело так. У нас тут все более-менее нормально. Ну, есть, конечно, свои проблемы, но мы с ними будем разбираться. И тут приезжает какой-то, значит, засланный казачок, который будет тут мутить воду и, может быть, разжигать тут гражданскую войну. Вот, собирая здесь, значит, нам надо выждать, посмотреть, что там большевики еще будут делать. Вроде так, поначалу вроде выглядит неплохо. Вот. А тут, значит, у нас какие-то чужие тут формируют какие-то свои, значит, силы, алексеевская организация. И Алексеев сначала поселился в одной из центральных гостиниц, вот, но ему пришлось потом переселиться в свой вагон. Так он в вагоне и прожил. Вот. И вообще Каледин ему сказал, что я, конечно, разделяю все ваши мысли, вот, но лучше вам в Новочеркасске не задерживаться, лучше куда-нибудь в другое место переедете. Вот, то есть, несмотря на то, что Каледин сам всецело сочувствовал и предпринял даже меры по нейтрализации большевиков, ему было понятно, что Алексеев приехал поднимать тут силы всероссийского масштаба и брать реванш в Петрограде. Вот. И Каледин думал, что ему еще там Дон-то, может быть, и удастся отстоять, а вот заставить донских казаков пойти на Москву и Петроград точно не получится. Но даже Каледин поначалу абсолютно нереалистично оценивал происходящее. Он не понимал, насколько популярны левые идеи. Вот. И последующие события оказались для него неприятным сюрпризом. Значит, он начал такую достаточно уверенную политику по подавлению левых идей, большевистских, левоэсеровских. В частности, по приказу Каледина 28 октября были арестованы донские делегаты, которые возвращались со второго съезда Советов, легитимировавшего большевистский совнарком. Вот эти делегаты были арестованы. Дальше в пределах войска Донского были арестованы советские активисты, правда, они, в общем, не самое страшное с ними произошло, хотя относительно их депортировали из пределов области. Естественно, то, что в Петрограде власть взяли Советы, не могло бесследно произойти. Вот в Ростове, например, сначала был создан собственный военно-революционный комитет, вот, но там большевиков и левых эсеров сил не хватило, они объединились с меньшевиками, с обычными эсерами, а те оказывали такое умиротворяющее влияние. Но после вот этих силовых действий Каледина в Ростов прибыли суда Черноморского флота. Причем произошло это совершенно помимо Петрограда. То есть до Черноморского флота докатилась информация о том, что здесь идет подавление революционных сил.
И бравые матросы.
Да, Черноморский флот, вот, значит, Центрофлот Черноморский постановил послать в Ростов на подмогу товарищам, значит, суда. Вот. Ну, туда прибыли черноморские матросы, которые, конечно, резко охладили казачий пыл. Вот. Центрофлот Черноморский отправил в Петроград запрос, что делать-то, мы тут уже помогаем, дайте, значит, указания. Вот. Ну, в Петрограде реакция была радикальной, значит, Каледин был провозглашен мятежником, который восстал против народа, поэтому ему был предъявлен ультиматум, значит, в течение суток сдать власть и не препятствовать формированию советской государственности, либо, значит, он будет низвергнут военной силой. Вот. Каледин, понимая, что надо показывать силу, попытался мобилизовать казачество, и у него не получилось. За ним просто не пошли казаки, то есть какие-то ничтожные силы ему удалось сформировать для того, чтобы давить Советы и воевать с черноморскими моряками. Не хотел никто воевать.
Не хотели, потому что были левыми, или просто не хотели воевать?
Да просто не хотели воевать. Ну, на кого, еще раз повторюсь, на кого Каледин в первую очередь мог рассчитывать? На фронтовиков, которые вернулись. Они говорили: так мы только с войны, какая война? Ты тут еще против своих. Это ж наши, свои собственные. Чем мы будем с ними воевать? К тому же было непонятно, зачем воевать против большевиков. Вроде большевики тут такие привлекательные законопроекты озвучили, декрет о земле, очень привлекательно. Зачем? За что мы будем воевать? Вот. Ну, во всяком случае, настроение было такое: давайте-ка подождем, посмотрим, что там будет, и вообще все устали. Угу. Вот. И это просто шокировало Каледина, у него оставался только один единственный шанс. Какой? обратиться к Алексееву, потому что к Алексееву там уже съехалось некоторое количество офицеров, исчисляемое несколькими сотнями, 400-500. И вот, собственно, первое дело алексеевской организации – это подавление большевистских или левоэсеровских сил на территории войска Донского. В частности, сумели эти силы взять Ростов и Таганрог. То есть удалось выгнать красные силы из этих двух городов, которые, в общем, были, ну, большевистскими, да? После этого, вот, собственно, алексеевская организация стала официальной. В это время, это январь 1918 года, возобновляется, ну, становится очевидно, что мы в следующей программе будем говорить подробно про Брестский мир. Вот. Ну, естественно, там все не так просто. Вот многие думают реально, что Брестский мир был заключен так: приехали большевики и подписали все, что немцы им продиктовали. Но это полная чушь. Дело в том, что это была большая дипломатическая игра, очень напряженная, которая несколько раз прерывалась боевыми действиями. Вот. И советское правительство, Совнарком и Красная Армия тоже участвовали по факту в Первой мировой войне. Тоже в ней участвовали. Вот. И естественно, что. А тогда еще Ленин теоретически рассматривал, вот в некоторые периоды, Ленин теоретически рассматривал возможность продолжения войны. Естественно, что в условиях войны с внешним врагом, еще тут и гражданская война на Дону, она была совершенно большевикам не нужна. Это было очень страшно. Они боялись, что это разрастется сопротивление. Поэтому они стремились, конечно, подавить. Были сосредоточены большие силы, которые пошли на войско Донское и, в общем, достаточно энергично. Там силы Сиверса, красного командира, достаточно энергично разгромили сопротивление на Дону. Крайне малочисленное, как мы понимаем. Тем временем на Дон прибыл Корнилов, наконец-то. Вот. И тут началась вот очень интересная тоже история, связанная с политическим оформлением сопротивления власти Советов. Значит, ну, первое, что нужно понять, это что между Алексеевым и Корниловым существовал очень серьезный антагонизм. Вся история их отношений – это история какого-то противоборства. Корнилов считал, что Алексеев поступил с ним подло, предал его, когда выступил на стороне Керенского. С другой стороны, Алексеев, известно его высказывание по поводу Корнилова: «Сердце льва, голова барана». Вот, видимо, значит, Алексеев считал, что Корнилов не очень умный человек, хотя очень храбрый. Этого у Корнилова никто не может отнять. Вот. Корнилов, приехав, первым делом ультимативно заявил о том, что армией будет командовать он. Ну, Алексеев и Корнилов были равно популярные два военачальника. За Алексеевым стоял большой опыт штабной работы. Было понятно, что и при Николае II, да, именно Алексеев является реальным главнокомандующим. Зато за Корниловым стояло, ну, вот это вот выступление против Керенского, вот, которое, конечно, привлекало к нему. Он, часть офицерства, он был очень популярен. Ну и к тому же его безудержная смелость, это был боевой генерал. Алексеев сопротивлялся, но в итоге он уступил главнокомандующим армии, стал Корнилов, за Алексеевым осталось политическое и финансовое руководство. Но, значит, тут же вокруг, поскольку стала формироваться реальная военная сила, вокруг нее стали появляться заинтересованные лица. Значит, первыми заинтересованными лицами были, конечно же, кадеты. Вот я в прошлый раз сказал, говорил о том, что кадеты, они в Донском сопротивлении играли очень большую роль. Они, именно кадет был руководителем, кадет Харламов был руководителем правительства вот этого Юго-Восточного Союза. Вот, на Дон тут же рванул Павел Николаевич Милюков, который еще и довольно провокационное заявление делал, чем, как я убежден, подставил своих однопартийцев Шингарёва и Кокошкина. Они все тут же стали, значит, виться вокруг генералитета. Вот. От кадетов пришли деньги, кстати. Именно кадеты финансировали добровольческую армию. Правда, не так, как, может быть, добровольцам хотелось бы, но, тем не менее, деньги пришли оттуда и от союзников. Мы потом почитаем, кто сколько дал. Кадеты были, скажем так, самыми главными политическими патронами добровольческой армии, но туда еще и прибыли эсеры, в первую очередь, конечно, Савенков. Савенков не унимался. Вот. Он, значит, сразу же заявил о том, что нужно поднимать восстание обязательно. Вот. И его сначала принимать не хотели, потому что он жестко себя скомпрометировал, и Корнилов тоже с ним особо не хотел иметь никакого дела.
Угу.
Он и его считал предателем, потому что Савенков в итоге тоже выступил за Керенского тогда, если наши зрители помнят. Вот. А Савенков говорил: нет, 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 нельзя, нельзя. Я же партия эсеров, я же революционная демократия. Вот, вам же нужны, как вы, вас же ничтожная горстка тут. Вы не должны противопоставлять себе всей революционной демократии. Поэтому давайте, вот у вас будет правительство. Там, они создали еще одно правительство — Донской гражданский совет. Это было такое протоправительство. Вот, туда вошел Милюков, Струве, в общем, одни кадеты, военные. Савенков говорит: нет, давайте еще СССР включим, и вот у нас будет такое коалиционное правительство, наше правительство будет более коалиционное, чем у большевиков. Вот. Ну и вообще, значит, я вам обеспечу широкие связи. Пришлось Савенкову все-таки, вопреки мнению Корнилова, включить в этот гражданский Донской совет. Но Савенков ничем особо не помог, кроме того, что он получил добро от Алексеева уехать в Центральную Россию, готовить там восстание и вербовать офицеров. А кадеты, в общем, они всю дорогу сопровождали вот, генералитет, и сформировали политическую программу добровольческой армии. Но надо сказать, что эта политическая программа оказалась такой, что Милюков, советуясь, значит, с Корниловым уже в январе 2018 года, пришел к выводу, что публиковать ее не надо. Вот, значит. Но мы эту политическую программу знаем, любопытно ее сравнить с политической программой, которая была принята в Петрограде. Давайте поговорим. Значит, первый вопрос о государственности. Значит, это первая политическая программа, которая выдвинула в альтернативу власти Советов концепцию непредрешенчества, с которой Белая армия пройдет всю гражданскую войну. В общем, это одна из главных причин поражения Белой армии, потому что концепция непредрешенчества, ну, она очень слабая. В чем смысл? Что, значит, вот учредительное собрание разогнано, вот, нужно победить в гражданской войне, снова собрать учредительное собрание, и вот учредительное собрание соберется и определит, какой в России будет государственный строй.
Вот. А что такое смысл термина непредрешенчество?
Непредрешенчество – это значит, что после гражданской войны мы разберемся, какой будет Россия. То есть мы не предрешаем сразу сейчас. Вот большевики, они сразу говорят, Россия будет властью, Россия будет Советской Республикой. А мы не предрешаем, какой она будет, а проведем выборы из двух и более кандидатов. И там решим, какой она будет. Но сначала нужно за идею непредрешенчества выиграть гражданскую войну.
Фактически для народа это «пойди туда». Не знаю, да, куда, да, вот, принеси то, не знаю что.
Вторая, значит, вторая позиция по поводу земли. Она была примерно такой же. Учредительное собрание разберется, да, соберется и определит, как будет решен земельный вопрос. Угу. У большевиков декрет о земле. Как бы, ну, 2-0 в пользу большевиков, на мой взгляд. Значит, позиция по поводу свободы прессы. Конечно же, нужна свобода прессы и слово, но категорический запрет вплоть до смертной казни за любую просоветскую пропаганду.
Толково.
Очень непопулярный в широких массах принцип сохранения частной собственности на все. Вот,
на землю, например.
Да, да, и возвращение всего конфискованного большевиками владельцам. Вот, то есть, с точки зрения широких масс народа, это вообще была заслуга большевиков, потому что они забрали у капиталистов заводы и фабрики, а тут говорится о том, что нужно все это вернуть. То есть, ну и, конечно, восстановление русской государственности и война до победного конца с кайзеровской Германией. Да? Вот радикальные политические программы, но повторюсь, что Милюков и Корнилов сами понимали, что эта программа, она абсолютно непопулярна. и что и даже отказались от идеи ее публикации. Ну, и Корнилов, здесь, как, в общем, все понятно, потому что Корнилов это был человек абсолютно далекий от политики, и проблема его в этом и заключалась, потому что политики пытались им вертеть, и иногда им это получалось. У Корнилова в голове было, как мне кажется, только одно. То есть все, что написано об этом человеке, говорит нам только об одном, что этот человек имел четкие представления о долге русского офицера. Долг русского офицера – воевать против внешнего врага. Вот. И всех, кто мешал ему воевать против внешнего врага, он воспринимал тоже как таких же врагов. Вот. То есть для него мир порушился, он не понимал, что происходит. У него вот в конкретно взятых головах создателей добровольческой армии происходил фильм «Апокалипсис». То есть мир рушится. Люди перестают себя вести так, как они должны себя вести. Вот. И для них это была личная трагедия, они очень тяжело это переживали. Красные наступают, за них никто воевать не хочет. Вот, и остается только один шанс. Нужно куда-то отступить и где-то, возможно, закрепиться, откуда мы продолжим сопротивление. Вот. Причем Алексеев и Корнилов принимают такое решение и сообщают об этом Каледину. Каледин говорит: как? А я-то как останусь? Каледин с ними не ушел. Он остается на Дону, а Дон постепенно советизируется. Причем. Так сказать, не насильно советизируются, а советизируются, потому что очень много сторонников советской власти на Дону, оказывается. Вот. И на следующий день, после того, как Корнилов и Алексеев объявили Каледину о том, что добровольческая армия уйдет с Дона, он застрелился. Просто потому, что его мир обрушился. Он не понимал, как дальше жить. Он просто, видимо, чувствовал себя лишним в этом новом мире. Вот. А добровольческая армия уходит. И уходит она на Кубань, надеясь, что здесь Дон советизировался, а там, на Кубани, там антисоветские настроенные казаки кубанские, которые усилят добровольческую армию, там удастся закрепиться в Екатеринодаре. И этот регион станет форпостом наступления на большевиков и, как им кажется, возрождения России. Так начинается знаменитый первый кубанский поход, который также часто называют ледовым походом.
То есть это они просто ушли из точки А в точку Б? Я думал, это какое-то геройское наступление было, ледовый
поход. Это отступление. Это отступление. Они красные наступают на Дон, они отступают с Дона на Кубань, уходя от наступающих большевиков и пытаясь где-то хотя бы закрепиться. Причем отступление довольно авантюрное, поскольку точно они не знают, что там на Кубани происходит, там как бы антисоветский настрой или все-таки советский. Как там?
Я замечу, они до этого они не знали, что на Дону происходит, и решили сходить на Кубань проверить, что происходит там. Над Доном угрюмым идут эскадроны.
Ну, у них. В общем, и выхода-то другого не было. То есть у них был выход либо куда-то уйти, ага, либо сдаваться.
Ну там, либо разумно всё-таки уйти.
И они принимают решение уйти. Ну, Деникин, вот не без пафоса, описывал это так: пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидит светоч слабо мерцающий, услышит голос, зовущий к борьбе те, кто пока еще не проснулись. В этом был весь глубокий смысл первого кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все в области духа и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила добровольческая армия, малое числом, оборванная, затравленная, окруженная, как символ гонимой России и русской государственности. На всем необъятном просторе страны оставалось только одно место, где открыто развивался трехцветный национальный флаг. Это ставка Корнилова. Ну, надо сказать, что, во-первых, четко понимаем, да, что это отступление. Угу. Что это отступление, причем отступают они по своей родной стране, но чувствуя себя в ней чужими. То есть они находятся в окружении враждебно настроенного к ним населения. Вот, и постоянно вынуждены сражаться с превосходящими силами противника, который там, на них наседает со всех сторон. Другое дело, что у добровольческой армии, она стала называться именно добровольческой, было определенное преимущество, потому что ее составляли, во-первых, профессиональные офицеры, во-вторых, высоко мотивированные, они были фанатично настроены. А противостояли им очень часто как раз те самые вот казачьи фронтовики, которые воевать-то особо не хотели, поэтому там впервые применяются в гражданской войне психические атаки, когда разъяренные добровольцы там скачут на противостоящих им красноармейцев, красногвардейцев, которые умирать точно сейчас не хотят. Вот им не очень нравится, что значит, тут какие-то добровольцы разъезжают по их землям, но умирать они в битве не хотят.
Ну, то есть психическая атака это потому, что они твердо знали, что в них стрелять не будут, или почему?
Не, психическая атака это потому, что они не хотели тратить патроны. Откуда у них патроны-то? Это же, вот смотрите, вся добровольческая армия это в этот момент примерно 3 от 3 её численности оценивают от 3 до 4 тысяч человек.
Ну, это вообще ни о чем.
Вот, да, да, это условно армия. Она оторвана от баз, у нее нет баз.
Значит,
у нее нет промышленности. Вот все, что у них было, они все с собой увезли. Там, у нее нет снарядов, у нее мало патронов, у нее мало продовольствия, они вынуждены все это были добывать в пути. Вот, ну, а еду ты добудешь, а патроны-то со снарядами ты как добудешь? Поэтому они вынуждены были экономить все это. Вот. То есть, по сути, это такой, как бы, ну, поход обреченных, поход отчаяния, который. Логическая точка которого – это, на самом деле, смерть Корнилова, и мы сейчас про это поговорим, и который бы не увенчался успехом, не поднимись потом, наконец, восстание на Дону, об этом мы в следующий раз будем говорить. То есть это поход обреченных, у которых сначала есть робкая надежда, что вот они придут в Екатеринодар, и там их ждут с распростертыми объятиями, там будет подкрепление, вооружение и продовольствие. Вот. А потом эта робкая надежда становится все меньше и меньше и меньше. И, как мне кажется, в конце Корнилов просто хотел, честно, погибнуть в бою. Сейчас мы до этого дойдем. Вот смотрите, вот они идут. Им нужны деньги. Ну, значит, в Ростове их деньгами снабдили. У нас есть информация, значит, откуда приходили деньги. 1,5 миллиона рублей от войска Донского добровольческая армия получила. 3 миллиона рублей от Донского правительства, то есть при поддержке тех же кадетов, по 100 тысяч рублей прибыло из Москвы, 150 тысяч рублей привез из Москвы кадет Федоров, 25 тысяч рублей передали представители французской военной миссии. Вот. Но денег все равно тоже не хватало, поэтому приходилось заниматься реквизициями. Вот есть данные, что 17 марта 1918 года была реквизирована почтовая касса в станице Новодмитриевской. Армейская касса пополнилась 301 рублем 88 копейками. 1 марта
не побрезговали.
В Березанском судно-сберегательном товариществе было конфисковано 2442 рубля 74 копейки наличных денег. А вот 3 марта 2018 года в кассе Василкового станичного управления 12 059 рублей 60 копеек. Вот. То есть, ну, по сути, они занимались грабежом.
Угу.
Вот. Грабежом, и причём я подчеркиваю, что в этот момент они идут по своей земле в враждебном окружении. То есть, те люди, вот, им приходилось эти деньги забирать, им там их не отдавали. Соколики, возьмите, там, спасите нас от большевиков. Им приходилось иногда с боем все это забирать. Вот, поэтому, конечно, им не позавидуешь. Вот, им не позавидуешь, они находились в очень тяжелом положении. В еще более тяжелом положении они оказались, когда они подошли к Екатеринодару. Значит, что там вообще на Кубани происходило? Ну, во-первых, на Кубани появилась своя Кубанская Народная Республика. Эта Кубанская Народная Республика, она тоже была своеобразная, она как бы вот в составе России была, но там были очень сильные сепаратистские настроения. Там был такой Лука Быч, премьер этой Кубанской Республики, который, значит, весьма активно проводил линию на отделение от России и на независимость Кубани. Ну, понятно, что Кубанскую Народную Республику большевики тоже хотели сделать советской, вот там тоже происходили все те же самые процессы, что и на Дону, и советские войска под командованием Автономова и Сорокина, таких выдающихся краскомов, особенно Сорокин, который был бывший подъясаул, вот, и очень хороший военный, на самом деле, которого Деникин впоследствии высоко оценит, одни уже подходили к Екатеринодару. Как только они к Екатеринодару подошли, вот, то сразу все кубанское правительство оттуда
убежало.
Убежало. Вот. Но, значит, были ли какие-то вооруженные силы на Кубани? Там точно так же никто особо воевать в этот момент не хотел. Но там оказался весьма амбициозный и небездарный военный капитан Покровский, будущий генерал, который очень быстро станет генералом. И вот этот капитан Покровский сумел создать боеспособное соединение, которое численно оценивается до 3000 человек. Вот, способные оказать отпор большевикам.
Угу.
Вот. Ну, 3000 это было немного ни о чем, потому что к Екатеринодару сумели красные стянуть армию в 20 тысяч, ну, от 18 до 20 тысяч. Вот. То есть, еще раз повторюсь, что поскольку была возможна война с Кайзеровской Германией, возможно, было продолжение войны с Кайзеровской Германией, то в Петрограде хотели любой ценой загасить этот очаг гражданской войны. Он был в этот момент вообще не нужен. И очень серьезные силы были брошены на его подавление. Поэтому красные вот в таком большом числе подходили к Екатеринодару. Кубанское правительство оттуда уехало, и отряд Покровского оттуда тоже ушел. То есть Екатеринодар фактически был сдан красным без боя.
А тем временем ледовый вот. Поход идет.
Да, а эти, значит, идут. Думают, что вот он, Екатеринодар, в Екатеринодаре там, значит, и продовольствие, и еда, и отдых, все. И тут выясняется, что Екатеринодар заняли красные.
Слушай, ну это ж военные люди и офицеры, у них что, даже разведки не было?
Ну а какая тут разведка, как они определяют?
Не знаю.
Какая ничтожная армия, там же, ну, вот, они выясняют, что Екатеринодар занят красными. У всех шок, потому что смысл похода их – это поход в Екатеринодар. Они принимают решение, значит, Корнилов принимает решение повернуть к югу.
А вот они дошли, извини, перебью, оттуда сюда, понесли ли какие-нибудь потери?
Конечно, они постоянно несли потери. Потому что я же говорю, они постоянно были вынуждены принимать, во-первых, бои с красноармейцами, которые у них висели на хвосте, да, ну, с красными, да. С другой стороны, они вели бои вот там за реквизицию касс, за продовольствие, вот, там местным жителям какое-то сопротивление оказывали. Ну, как и кроме того, понятно, что это все под открытым небом, там ничтожное число медикаментов с собой, то есть они все были подвержены болезням, вот, и значительное число первопоходников, оно умерло не от ран, а именно от болезней в ходе похода. Сейчас еще больше, потому что это они, пока еще поход называется кубанским, да, первым кубанским, но через некоторое время он станет еще и ледовым, потому что ударят неожиданно сильные морозы. Вот. Но это как раз сейчас произойдет.
Угу.
То есть они поворачивают к югу, надеюсь, значит, Корнилов хотел увести добровольцев в черкесские аулы, чтобы там они передохнули хотя бы и поняли, чего делать дальше. Вот. И совершенно случайно это произошло. Услышав шум боя, Корниловский казачий разъезд наткнулся на отряд Покровского.
Угу.
Вот. И произошло такие объединение вот, сил кубанской армии с добровольцами. То есть кубанцы влились, правда, это не сразу произошло, они влились в добровольческую армию. Но как раз вот сразу после того, как произошло соединение добровольцев и кубанцев, неожиданно испортилась погода. Начались заморозки до того, что даже по ночам шинели, леденели у них, и смертность резко выросла. Замерзали просто по ночам.
Возможно, люди. Это был знак свыше, нет?
Как сложно они это сказать. Восприняли? Мне кажется, они уже ни о чем не думали, кроме одного, что нужно отбить Екатеринодар. Вот, то есть численность армии выросла до 6 тысяч человек. Корнилов надеялся, он прекрасно понимал, что силы большевиков превосходят почти втрое обороняющихся, но Корнилов надеялся, что за счет выучки и высокой мотивации добровольческой армии удастся отбить Екатеринодар. Немного надо рассказать об объединении добровольцев и кубанцев. Оно произошло не просто так. Во-первых, когда начались переговоры, появился Лука Быч, который премьер кубанского правительства, и стал бычить, естественно, по поводу того, что вы за что воюете? За единую неделимую? Не подходит. У нас здесь кубанская самостоятельная держава. Мы воюем за Кубань. Вот. Нам здесь большевики не нужны, но, значит, единая неделимая тоже. Многие века Россия нас, кубанцев, угнетала. Значит, вот, и вы теперь хотите, значит, продолжить это все. Ну, это был, можно было воспринять это только как какой-то троллинг, потому что все равно выхода никакого не было. Было понятно, что Покровский один никакой Екатеринодар не возьмет. Вот, и это просто медленное вот это кочевание по степям закончится уничтожением или смертью от голода и холода. Вот. А тут появлялся хоть какой-то шанс. Значит, Покровский тоже проявил гонор. Ну, во-первых, что Покровского кубанское правительство сначала сделало, он был капитаном, кавалером ордена Святого Георгия, воевал тоже в Первую мировую, вот, он был капитаном. А, значит, кубанское правительство его сначала сделало полковником, а через несколько дней генерал-майором. И вот он так вот, значит, скакнул.
Неплохо, взлет вот. Ракетой.
Да. Да, значит, ну, заслуженные генералы на него смотрели немного свысока, что это, кто это тут нам сейчас будет
рассказывать. Товарищ капитан,
вот. Да. А Покровский, он, значит, начал, он зашел с козырей, сказал, что у меня тут своя кубанская армия, мы будем отдельно. Вот, ну, Корнилов жестко его согнул, в результате Покровский признал в Корнилове командующего. Вообще, Покровский проявил себя как человек чрезвычайно жестокий, это один из самых жестоких белых генералов гражданской войны. На его счету одна из самых крупных акций белого террора, так называемая майкопская резня, потому что впоследствии он возьмет Майкоп и учинит там страшные расправы, и над пленными красноармейцами, и над рабочими, публичные казни, отрубание голов, его силы отметятся массовыми изнасилованиями, вот, и все это зафиксирует Деникинская контрразведка, потому что Покровский, который с самого начала так вот себя негативно проявил, свои амбиции, он и в дальнейшем будет очень амбициозен, и Деникину будет казаться, что Покровский метит на его место. Вот, и поэтому Деникинская контрразведка будет за ним следить. Вот, но Покровский не уймется, и после окончания гражданской войны он будет жить в эмиграции в Болгарии, будет настроен яростно антисоветски и организует террористический акт против такого казачьего деятеля Агеева, который, наоборот, уже в эмиграции стал выражать такие сменовеховские настроения, то есть настроения симпатизантские по отношению к большевикам, которые начнут говорить, что они вот восстановили Россию в своей форме, конечно. Но вот, вот Покровские его люди убьют Агеева, вот, в результате чего болгарская полиция попытается Покровского арестовать, и он будет убит, оказав сопротивление болгарской полиции. Вот такая вот судьба
да.
белого генерала. Значит, ну а пока что он влился в состав добровольческой армии, и она собирается штурмовать Екатеринодар. И надо сказать, что, конечно, штурм был продуман хорошо. Сил полностью там окружать город или нападать с разных сторон, но просто не было у Корнилова. Он задумал напасть на город с запада, где существовала паромная переправа, при этом имитировав нападение с юга, где были мосты. И там как раз красные ждали нападения. Ему удалось стремительно форсировать Кубань как раз на западе, вот, и начать штурм города, в результате которого удалось захватить южные предместья. Вот, то есть там в том числе применялись и психические атаки. Вот. Свой штаб Корнилов расположил на ферме в здании местного сельскохозяйственного ведомства. Это здание находилось на холме, с него полностью просматривался город, ну и само здание было очень видно и хорошо обстреливалось. и добровольцами было предпринято три отчаянных по накалу страстей штурма. То есть по самоотдаче, по силе ярости. Это были самые настоящие, вот не знаю, с чем это можно сравнить, вот, это были настоящие самоубийственные яростные атаки. Но большевики, может быть, первый раз неожиданно для Корнилова, ну, красные силы, да, проявили себя очень умело. Значит, ну, во-первых, у большевиков было численное превосходство. И автономов Сорокина, они этим численным превосходством умело пользовались в нужный момент в критических точках, вводя крупные резервы. Кроме того, Сорокин оказался замечательным агитатором. Он, во-первых, он сам был казак, вот, как я уже говорил, под Ясаул, он был в Красной армии, там тоже было много казаков, вот, из середняков и бедняков, вот, он умело их мотивировал, появлялся в самых тяжелых точках боя, сам сражался в рукопашную и таким образом осуществлял, отвечал за стойкость красных войск. И впоследствии Деникин напишет, что Сорокин погибнет потом, его расстреляют. Вот, это он, кстати, является одним из героев романа «Хождение по мукам» Алексея Толстого, где он выведен довольно неприглядно, но в реальности это был тоже очень пассионарный человек и пользовавшийся значительным авторитетом в Красных войсках. Вот. Так вот, ему реально удалось резко повысить стойкость Красных сил, и все три штурма оказались, ну, по сути, безрезультатными.
А чем повышал? Разговором?
Ну, только морально, он был отличный агитатор, разговором, личным примером. В этих штурмах гибли заслуженные офицеры, которые, в общем, много прошли вместе с Корниловым. Погиб командир Корниловского полка Нежинцев. Вот. Другие выдающиеся там, офицеры и ветераны Первой мировой. И вот третий штурм, это уже был такой штурм обреченных. 1500 человек погибло из 6000.
Ого.
1500 человек. Кроме того, то есть четверть армии положили при штурмах Екатеринодара. Кроме того, уже когда стало понятно, что третий штурм неудачен, казаки Покровского начали разбегаться просто. Почему? Ну, потому что явно побеждают красные, там, тут нужно умирать явно. То есть это,
ну, это ж люди себя чувствовали как мишени в тире. Это что за убыль личного?
Последний бой. Вот. Ну, да, да. Кроме того, у красных был огромный запас снарядов, и генералы добровольческой армии обсуждали между собой, что да, и немцы в Первую мировую так не стреляли во время, когда у нас снарядный голод был, как сейчас стреляют большевики по нам. Вот, то есть не было такой плотности артиллерийского огня. И после того, как третий штурм захлебнулся, вот, Корнилов собирает военный совет. И большая часть генералов высказывается за то, чтобы отступить.
Прекратить.
Потому что, ну, невозможно взять, не получается. И Корнилов всех выслушивает и говорит: наденьте чистое, завтра мы штурмуем Екатеринодар. И вот в этом было, конечно, в этих словах звучит определенная обреченность. То есть Корнилов, он уже хотел либо победить, либо умереть. Вот он шел с одной идеей взять этот город и там закрепиться, оттуда начать, значит, возвращать утраченные, как ему казалось, территории. Вот. Но не получается. То есть и для него он в этот момент не видел каких-то сценариев продолжения борьбы. Вот. И Алексеев его в этом поддержал. Единственное, что он предложил перенести новый штурм на один день, чтобы дать войскам отдохнуть.
А со стороны большевиков кто выступал, кто этим командовал обороны?
Вот, автономов и Сорокин.
Uh-huh, uh-huh.
Вот, но Сорокин наиболее выдающимся, скажем так, был в этот момент военачальником. Но он действительно военный профессионал, тоже ветеран Первой uh-huh. мировой войны, он получил солдатские георгии. Вот, но солдатские георгии, напомню, тоже не давали просто так. Это нельзя было получить за выслугу лет там, или за какое-то сидение в тылу. Это давалось только, эти награды давались только за военный подвиг. Вот, ну и он тоже стал офицером, то есть подъясаул соответствует званию штабс-капитана в обычных войсках, в казачьих подъясаул. Значит, и вот Корнилову, говорят, в этот момент предложили покинуть здание фермы, потому что она хорошо простреливалась. Корнилов махнул рукой и сказал: теперь уже не важно. Прошла ночь, и на следующее утро Корнилов, сидя, значит, вот в здании за столом, погиб. В окно влетела граната, то есть удалось наконец-то красным как следует прицелиться, и от разрыва этого снаряда он погиб. Его вынесли, адъютант вынес его из здания, и через несколько минут он скончался на глазах Алексеева и Деникина.
Какая-то неподобающая смерть для военного человека — сидеть в домике, по которому пристрелялся неприятель.
Я думаю, что он чего-то такого ждал. Вряд ли он был...
Может быть, даже хотел.
Может быть, даже хотел, да. Вряд ли он... Конечно, может быть, ему более хотелось умереть в бою, но думаю, что особого смысла это не имело. В любом случае, это смерть... Ну, это, по сути, тоже смерть в бою, смерть от врага. Вот. Это... Ну, в общем, для военного вполне достойно, я считаю. И после того, как Корнилов погиб, стало понятно, что никакого смысла штурмовать Екатеринодар нет, потому что это и так было самоубийственное решение. То есть они, я так понимаю, планировали просто красиво погибнуть, легендарно погибнуть, и этим, значит, вот там Деникин про светоч рассказывает, что нужно было зажечь светоч. Светоч можно было зажечь в том числе и красивой смертью, и, как мне кажется, Корнилов вот так вот мыслил. Я могу ошибаться, конечно. Вот. Но после того, как Корнилов погиб, боевой дух войск еще больше упал, потому что Корнилов был знаменем, символом. Алексеев войска лично в бой не водил, это был штабной работник, а Деникин и все остальные, они не были такими популярными генералами, каким был Корнилов. Вот. Поэтому было принято решение отступать, и войска добровольческой армии довольно бесславно отступают от Екатеринодара в этот момент, который удалось красным удержать. Правда, добровольческой армии удалось отступить, благодаря в том числе действиям, умелым действиям генерала Маркова. Красным не удалось их окружить и уничтожить, добровольцы отступили, вот, но это опять же отступление, то есть отступали, отступали, отступали и дальше продолжают отступать. Трагически сложилась посмертная судьба Корнилова, потому что ярость к нему была настолько высока, что Сорокин приказал найти его тело. Его тело было вырыто, и после того, как его вырыли, над останками жестоко надругались. И вот это уже была самая настоящая гражданская война с очень высокой степенью ожесточения. Вот, надо сказать, что и сам Корнилов, несмотря на свою там запредельную храбрость, был достаточно жестоким по отношению к своему противнику вот в этой войне человеком. Корнилов отдал приказ не брать пленных, и пленные добровольческой армии уничтожались очень жестоко. Вот. И мемуаристы, правда, Деникин пишет, что это была такая стихийная реакция на то, что вот красные пленных не брали, вот. Но это гражданская война, там никто пленных не брал, и вот, например, Алексеев, он стремился все-таки жалеть, особенно офицеров, которые попадали к нему, бывших офицеров, которые попадали в плен. И однажды он предотвратил самосуд над попавшими в плен бывшими офицерами, которые воевали у красных. Вот. А Корнилов нет. Корнилов, он говорил о том, что надо вести войну, пусть мы зальем кровью три четверти России, но Россию же надо спасать. Вот его фраза, зафиксированная одним из мемуаристов. Вот. И вот это вот ожесточение, оно стало в этот момент взаимным и развивалось с двух сторон, и очень многие невинные стали его жертвами. Вот. Но, тем не менее, вот этот первый этап гражданской войны, он, безусловно, остался за красными. Более того, в этот момент в Петрограде предполагали, что гражданская война все закончилась. Потому что та форма власти, которую установилась после Октябрьского вооруженного восстания. Это первая в мировой истории диктатура большинства над меньшинством. То есть во всех предшествующих социальных формациях меньшинство руководило и организовывало большинство. А теперь большинство организовало меньшинство, и, возможно, будет достаточно только экономических мер для окончательного разоружения буржуазии и старой аристократии. Вот. А в целом можно будет приступить к мирному строительству внутри страны. Угу. Но вскоре выяснилось, что гражданская война даже еще и не начиналась. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
О, сюжет. Слушай, вообще. Снимают кино про всякую дрянь. А так интересно, безо всяких сценаристов. Спасибо, да. Егор. С нетерпением ждем.
Ну, в следующий раз, вот конкретно в следующий раз про Брестский мир. Угу. Там тоже сюжет сильный.
А на сегодня все. До новых встреч.